Глава 11. Кандид.
«Послезавтра мы уходим».
Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагруженные, слева направо порожняком.
«Месяц назад было наоборот».
«Месяц назад была Нава, а больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим», — подумал он. За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал. Глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось.
«Наверное, он скоро умрет, старец этот».
«Что же это ты, молчун? Совсем у тебя нечего есть? Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед. Говорил же я тебе, не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел. А разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает. И отец Колченога такой же был, непонятливый. И дед его такой же. И весь их Колченогов род такой был. Вот они все и перемерли. И Колченог обязательно помрет, никуда не денется. А может быть, у тебя, молчун, есть какая-нибудь еда? Может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут. Так если ты спрятал, то доставай скорее. Я есть хочу. Мне без еды нельзя. Я всю жизнь ем, привык уже. А то Навы теперь у тебя нет, хвоста тоже деревом убило. Вот у кого еды всегда было много. У хвоста. Я у него горшка по три сразу съедал. Хоть она всегда у него была недоброженная, скверная. Потому его, наверное, деревом и убило. Говорил я ему, нельзя такую еду есть».
Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестроенно и скучно покрикивали. В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было. А если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде. Оказалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие. И потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем. Быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище. И неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили молчуна. Они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. А скальпели в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков, по указанию хитроумного старосты, стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные.
«В битву вступают новые!»
Посреди площади стоял торчком по пояс в траве слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки. Смотрели и слушали, раскрывшие рты. Это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать. И ребятишек как ветром сдуло.
«Успешное передвижение! Обширные места покоя! Новые отряды под рук! Спокойствие и слияние!»
Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что способен думать. И стал думать, кто же он такой, этот слухач, и зачем он? Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал. А иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все.
«В каждой деревне есть свой слухач. И у нас есть слухач, и на выселках. А старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче Грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое одержание, и понимали, о каких успехах идет речь. И, наверное, тогда они были в этом заинтересованы, чтобы многие это знали. Или воображали, что заинтересованы. А потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни – ошибка, а мужики – не больше, чем козлы. Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки. И первые деревни очутились на дне первых треугольных озер. И возникли первые отряды подруг. А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожали просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы Партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды. И эта гигантская возня в джунглях, все эти великие разрыхления и заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея.
Мысли текли свободно и даже как-то машинально. За этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла. И Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду.
«У нас в деревне это называется думать. Вот сейчас возникнут сомнения. Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуней. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом. Гибель, фабрика, расправа – это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель деревни – это не гибель, а одержание. Но я-то не знаю, что такое одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо. И, может быть, надо говорить не жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей, а планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое, своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее, бесперспективное старое. Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего, и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего ногами бедную курочку.
Он оглянулся на слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. живой радиоприемник.
Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики, и живые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки. Ну почему? Почему все это так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия, только омерзение и ненависть?
Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.
«Стал тут и глазеет, шерсть на носу. Один вот орлицу глазел, глазел. Открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу. И сам я третью ночь у старости ночую. А нынче вот думаю, к хвостовой вдове пойду ночевать. Еда все до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает. Кривится, говорит, перепрело у тебя все. Не то что жрать, нюхать невозможно, шерсть на носу. Только к чертовым скалам я не пойду, молчун. А пойду я с тобой в город. Наберем мы там с тобой баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу. А другую половину в деревню приведем. Пусть здесь живут, нечего им там плавать зря. А то одна вот тоже плавала. Далее хорошенько по соплям больше не плавает. И воды видеть не может, шерсть на носу. Слушай, молчун, а может ты наврал про город и про баб этих? Или может привиделось тебе? Отняли у тебя воры наву, тебе с горя и привиделось? Колченок вот не верит, считает, что тебе привиделось. Какой же это город в озере, шерсть на носу? Все говорят, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу. Мало ли, что там бабы, а? А я в воду даже за бабами не полезу. Я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь. Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь. И мы с тобой так быстро управимся.
Ты дубину себе сломал?
А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? Это на болото надо идти за дубиной. А у меня времени нету. Я еду стерегу, чтобы старик ее не сожрал. Да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь? Один вот тоже дрался, шерсть на носу.
Ладно, я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим. Не забудь.
Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли. И, кажется, ничему не поверили.
«Мертвяки бабам служить не могут. Это ты, молчун, загнул, брат. Втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся. Ты на мою посмотри, а потом рассказывай».
«А что деревня потонула, так это же одержание произошло. Это же всякий и без тебя знает. И при чем тут твои бабы, непонятно».
«И вообще, молчун, в городе ты не был. Чего уж там, признайся, мы не обидимся. Уж больно занятно ты рассказываешь. А только в городе ты не был. Это мы все знаем, потому что кто в городе побывает, обратно уже не возвращается».
«И наву твою, ну никакие там не бабы, а просто воры отобрали. Наши воры местные. Никогда бы тебе, молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый. И как ты с мертвяками обходишься, это просто смотреть страшно».
Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель – понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. Они не умели и не хотели обобщать. Не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня и был лес.
«Была деревня. И был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее. Причем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает, это, конечно, гибель. Но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему. Когда-нибудь они спохватятся, когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман. А может быть, и тогда они не спохватятся. Просто скажут: нельзя здесь больше жить, одержание. И уйдут строить новую деревню.